Стивен Кинг. Сияние. Посвящается Джо Хиллу Кингу, чье сияние неугасимо. Редактором этой моей книги, как и двух предыдущих, был мистер Уильям Джей Томпсон, человек остроумный и здравомыслящий. В создание этого романа он внес немалый вклад, за что я ему признателен. Стивен Кинг. Некоторые из лучших курортных отелей мира расположены в горах штата Колорадо, но гостиница, описанная на этих страницах, не имеет с ними ничего общего. Отель «Оверлук», как и связанные с ним персонажи, существует исключительно в воображении автора. В этой же зале стояли огромные часы из черного дерева. Маятник качался взад и вперед с глухим, унылым, однообразным звуком, а часы начинали бить. Из медных легких машины вылетал чистый громкий звук, необыкновенно певучий, но такой странный и сильный, что музыканты в оркестре останавливались, танцоры прекращали танец. Смущение овладевало веселой компанией, и пока раздавался бой, самые беспечные бледнели, а старейшие и благоразумнейшие проводили рукой по лбу, точно отгоняя смутную мысль или грезу. Но бой замолкал, и веселье снова охватывало всех. Музыканты переглядывались с улыбкой, как бы сами смеясь над своей глупою тревогою, и шепотом обещали друг другу, что следующий бой не произведет на них такого впечатления. И снова по прошествии 60 минут раздавался бой часов. И снова смущение, дрожь и задумчивость овладевали собранием. При всем том, праздник казался веселым и великолепным. Эдгар Аллан По. «Маска красной смерти». Сон разума рождает чудовищ. Гойя. Солнце насильно сиять не заставишь. Народная мудрость. Предисловие автора. Как мне представляется, в творчестве любого писателя, обычно на достаточно раннем этапе, возникает роман «Перепутье», когда автору предоставляется выбор. Либо продолжать делать то, что он уже с успехом делал прежде, либо попытаться поставить перед собой чуть более высокую цель. Но только оглянувшись назад через многие годы, начинаешь понимать, насколько важно было для тебя принять тогда верное решение. Ведь порой подобный момент случается в твоей карьере всего лишь однажды. Для меня такой книгой стал роман «Сияние», в котором я решил поднять свою планку на новую высоту. Я даже помню конкретное место в тексте, поставившее меня перед нелегкой альтернативой. Это случилось, когда я описывал, как Джек Торренс, исполненный противоречий главный отрицательный персонаж «Сияния», вспоминает о своем отце, грубом пьянице, который вершил над сыном духовное, физическое и эмоциональное насилие. Иными словами, уродовал его личность всеми возможными способами. С одной стороны, я мог описать жестокость отца Джека и этим ограничиться. Само собой, думал я, читатель легко увидит связь между отношениями Джека со своим отцом в прошлом и с собственным отношением к своему сыну Дэнни, мальчику-экстрасенсу, который, разумеется, является центральной фигурой романа. Но в то же время что-то подталкивало меня пойти глубже, признать, что Джек все-таки любил отца, вопреки, а может быть, как раз благодаря его непредсказуемой и жестокой натуре. И я прислушался к своему внутреннему голосу, что принципиально изменило в романе очень многое. Вместо героя, постепенно превращавшегося из сравнительно приличного человека в несколько плоскую фигуру злодея, которого сверхъестественные силы толкают на убийство жены и сына, Джек Торренс приобрел более реальные, а значит и существенно более страшные черты. Как мне показалось, убийца с чисто мистическими мотивами для преступлений перестает быть пугающим, стоит только читателю преодолеть поверхностный страх, в который его может повергнуть любая маломальски стоящая история о привидениях. А вот убийца, движимый пережитым в детстве насилием над собой наряду с призрачными силами, о, вот это может по-настоящему задеть за живое. Более того, такой поворот сюжета позволял мне окончательно размыть грань между областями сверхъестественного и экстрасенсорного, заставить читателя сопереживать и желать, я надеюсь, это только сон, то есть превратить просто страшное в поистине ужасающее. Во время моей единственной встречи с ныне покойным Стэнли Кубриком, примерно за 6 месяцев до того, как он начал работать над своей киноверсией «Сияния», я понял, что именно эта грань рассказанной мной истории главным образом привлекла его внимание. Что именно заставляет Джека Торренса совершать преступления в номерах и коридорах отеля «Оверлук», отрезанных от всего мира снежными заносами? Призраки неумерших окончательно людей или же неумирающие в нем до конца воспоминания? Мистер Кубрик и я пришли к разным выводам по этому поводу. Я всегда считал, что это злые привидения «Оверлука» подводят Джека к краю пропасти, хотя вполне возможно, что наши выводы в чем-то были близки. Разве воспоминания не единственные реальные призраки в наших жизнях? Разве не заставляют они нас порой произносить слова и совершать поступки, о которых потом приходится сожалеть? Принятое мной решение постараться изобразить отца Джека человеком из плоти и крови, которого неприкаянный сын не только ненавидел, но и любил, впоследствии помогло мне пройти долгий путь к моим нынешним взглядам на жанр, так легко и пренебрежительно именуемый ужастиком. Я убежден в необходимости подобных историй, потому что мы подчас нуждаемся в создании вымышленных чудовищ и монстров в качестве суррогатов-заменителей всего, чего мы так боимся в наших реальных жизнях. Отца, который не целует свое дитя, а бьет. Автокатастрофы, способной унести жизнь близкого человека. Рака, незаметно поселяющегося в наших телах. И если бы все эти ужасные вещи были следствием воздействия неких сил тьмы, то, как мне кажется, нам было бы даже легче смириться с ними. Но они не остаются во мраке, а обладают собственным своеобразным жутким блеском, и ничто не блещет ярче, чем акты насилия и жестокости, которые мы порой совершаем в собственных семьях. Всмотреться в этот варварский блеск подчас значит ослепнуть, и потому мы создаем для себя защитные фильтры. Фильмы и романы ужасов, как и страшные сказки, это именно такие фильтры. Мужчины и женщины, которые настаивают, что привидений не существует, всего-навсего не умеют прислушиваться к смутным шепотам в своей душе. И как же они жестоки! Ведь даже самый злонамеренный призрак — существо очень одинокое, брошенное во тьме, отчаянно желающее быть услышанным. Но, разумеется, ничего подобного не приходило мне в голову в осознанной или хотя бы полуосознанной форме, когда я писал «Сияние», сидя в своем маленьком кабинете с видом на флатироны. Мне нужно было создать роман и выполнять ежедневную норму в 3000 слов. Сейчас, на 6-м десятке, я радуюсь, если удается выдать 1800. Тогда я увидел лишь появившийся у меня выбор — сделать из отца маленького Дэнни в чистом виде плохого парня, что мне удалось бы с закрытыми глазами, или же попытаться создать характер более сложный и неоднозначный, такие еще называют более реалистичными. И признаться, не будь я к тому времени до некоторой степени финансово обеспечен, одно только это могло склонить меня к более легкому варианту. Однако мои первые две книги «Кэрри» и «Жребий Салема» имели успех, и мы, семейство Кингов, чувствовали себя в этом смысле уверенно, Вот почему мне не захотелось пойти по пути наименьшего сопротивления, когда я чувствовал, что могу поднять роман на значительно более высокий уровень эмоционального накала, сделав из Джека Торренса живого человека, а не двухмерного злодея из Оверлука. Результат получился далеким от идеала, и местами в тексте «Сияния» сквозит нахальная авторская самонадеянность, которую я начал замечать лишь многие годы спустя. Но все же я очень люблю эту книгу и ценю ее за то, что именно она поставила меня перед столь важным выбором — остаться на уровне не слишком правдоподобных ужасов комнаты страха, что есть в любом развлекательном парке, или ступить на гораздо более скользкую тропу, где между строк фантазии порой проглядывает опасная истина. По крайней мере, так происходит в наиболее удачных произведениях жанра. И истина эта заключается в том, что монстры и призраки действительно существуют. Они обитают внутри нас, и порой именно они одерживают верх. А тот факт, что иной раз, точнее, очень часто, вопреки всем препятствиям, в нас побеждают не они, а наши добрые ангелы, можно считать еще одной жизненной истиной в романе «Сияние». И слава Богу, что так происходит на самом деле. Стивен Кинг, Нью-Йорк, 8 февраля 2001 года. Часть первая. Предварительные вопросы. Глава первая. Собеседование. «Вот ведь надутый недомерок», — подумал Джек Торренс. В Улмане было 5 футов 5 дюймов роста, и двигался он с порывистой стремительностью, которая почти всегда свойственна низкорослым и пухлым мужчинам. Волосы на его голове разделял безукоризненный пробор, а темный костюм выглядел строгим, но удобным. «Я помогу вам решить любые проблемы», — заверял костюм состоятельных постояльцев. С подчиненными из обслуживающего персонала он говорил иначе. «Эй ты, работай на совесть, а не то!» Красная гвоздика в петлице, вероятно, торчала там для того, чтобы никто не спутал Стюарта Улмана с владельцем местного похоронного бюро. Слушая Улмана, Джек вынужден был признаться себе, что в данных обстоятельствах ему бы не понравился ни один человек, кого не посади по другую сторону стола. Между тем Улман задал ему вопрос, смысл которого он не успел уловить. Это плохо. Улман явно был из тех, кто отмечает подобные промахи и заносит в свою мысленную картотеку, чтобы позже припомнить. «Простите, о чем вы спросили?» «Я спросил, вполне ли ваша жена осознает, что вас здесь ожидает? И еще ваш сын?» Он бросил взгляд на лежавшую перед ним анкету. «Дэниел, вашу супругу нисколько не смущает подобная перспектива?»
«У Энди необыкновенная женщина. И сын у вас тоже необыкновенный?»
Джек расплылся в своей самой широкой улыбке, которую всегда пускал в ход, если хотел обаять собеседника.
«Да, нам бы хотелось так думать. Для 5-летнего мальчика он вполне самостоятелен».
Ответной улыбки от Улмана он не дождался. Тот лишь сунул заявление и анкету Джека обратно в папку. А папка перекочевала внутрь стола, поверхность которого теперь почти опустела, если не считать тетради для записей, телефона, лампы на шарнирной стойке и 2 лотков, помеченных словами «входящие» и «исходящие». Причем оба тоже были пусты. Улман встал и подошел к стоявшему в углу шкафу для документов.
«Не могли бы вы обойти стол с моей стороны, мистер Торренс? Мы вместе посмотрим планировку этажей».
Он вернулся с 5 большими листами и расстелил их на полированной ореховой столешнице. Джек встал с ним плечом к плечу и уловил резкий запах одеколона, исходивший от Улмана. «Все мужчины моего склада пользуются либо English Leather, либо вообще ничем», —
почему-то подумал он, и ему пришлось чуть прикусить язык, чтобы сдержать невольный смешок. Сквозь стену доносился слабый шум кухни отеля «Оверлук», где шли приготовления к обеду. «Верхний этаж», — пустился в энергичное объяснение Улман, — «это чердак. Там нет абсолютно ничего, кроме старого хлама. Со времен Второй мировой войны «Оверлук» сменил несколько владельцев, и такое впечатление, что каждый из управляющих сваливал туда всю ненужную ему рухлядь. Я хочу, чтобы там расставили крысоловки и разбросали отраву. Некоторые горничные с четвертого этажа жаловались на шуршание сверху. Я ни на секунду не допускаю такой мысли, но следует исключить малейшую вероятность, что в отеле «Оверлук» могла завестись хотя бы одна крыса».
Джеку, который подозревал, что в любой гостинице мира непременно обитает хотя бы пара-другая крыс, пришлось снова продержать язык.
«И, разумеется, вы ни при каких обстоятельствах не должны позволять своему сыну забираться на чердак».
«Само собой». Джек сверкнул парадной улыбкой. «Унизительная ситуация. Неужели этот напыщенный маленький хмырь считает, что он мог бы разрешить своему сыну дурачиться на чердаке среди ловушек для крыс, обломков старой мебели и бог знает чего еще?»
Улман убрал план чердачного этажа и сунул его в самый низ кипы листов.
«Оверлук располагает 110 помещениями для постояльцев», — продолжил он тоном лектора. 30 из них, и все это апартаменты, находятся здесь, на четвертом этаже. 10 в западном крыле, включая президентский люкс, 10 по центру здания и еще 10 в левом крыле. Отовсюду открываются великолепные виды».
«Неужели нельзя обойтись без рекламы?»
Но Джек промолчал. Ему очень нужна была эта работа. Улман переложил план четвертого этажа вниз, и они изучили схему третьего. 40 номеров», — сказал Улман. 30 двухместных и 10 одноместных. На втором этаже у нас по 20 номеров каждой из этих категорий. В придачу к этому на всех этажах имеются по 3 стенных шкафа для постельного белья, а 2 большие кладовки расположены в самом дальнем конце восточного крыла второго этажа и в западной оконечности первого. Вопросы есть?»
Джек помотал головой. Улман мгновенно убрал планы третьего и второго этажей.
«Так, теперь первый этаж. Начнем с вестибюля. Вот здесь, в центре, стойка регистрации. Позади нее расположены служебные кабинеты. Холл простирается от стойки на 80 футов в каждом направлении. Здесь, в западном крыле, находится ресторан «Оверлук» и «Колорадо Холл». Банкетный и бальный зал в противоположном восточном крыле. Вопросы есть?»
«Только относительно подвала», — сказал Джек.
«Ведь для зимнего смотрителя это самый важный этаж. Его основное рабочее место, если можно так выразиться».
«Там вам все покажет Уотсон. План подвала висит на стене в котельной».
Улман снова приосанился, сдвинул брови, вероятно, желая всем своим видом показать, что как управляющий не сходит до таких прозаических деталей жизни отеля, как отопление, водопровод или канализация.
«Кстати, неплохо было бы поставить несколько ловушек для крысы внизу. Одну минуточку».
Он нацарапал несколько слов в блокнотике, который достал из внутреннего кармана пиджака. Поверх каждой странички жирным шрифтом значилось «От Стюарта Улмана, главного управляющего». Вырвал записку и положил в лоток исходящее. Она легла на дно в тоскливом одиночестве. А блокнот снова исчез в кармане, словно знаменуя финал фокуса.
«Видишь, малыш Джеки, вот он был, а вот его нет. Ну и тип».